Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. Сегодня он целиком посвящен жизни в Донбассе. Вначале рассказ Егора Воронова, автора десятков эссе о жизни в Горловке на протяжении нескольких последних месяцев вооруженного противостояния.
Самые большие разрушения были летом. Сейчас многие дома восстановлены. Каких-то ошеломляющих апокалиптических картин в Горловке вы, наверное, не найдете.
Затем свидетельство автора книги «Степные истории из зоны АТО» Олены Степовой о жизни в районах Луганской области, граничащих с Россией.
Российскими Уралами заводится массово оружие. Его выдавали, копия паспорта нужно было сдать и приписку, и номер телефона. Его выдавали сразу автомат, форму, все прямо в здании городской администрации.
На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской области люди постепенно возвращаются к более спокойной жизни. Подписание Минского соглашения 5 сентября этого года, хотя и не привело к полному прекращению огня, но значительно снизило интенсивность вооруженного противостояния. А 9 декабря украинская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня. Сегодня уже очевидно, что гуманитарная обстановка в городах под контролем пророссийских сепаратистов отличается. Лучше ситуация обстоит в Донецкой области, хуже в Луганской. Например, Горловка на протяжении ноября давала несколько поводов для беспокойства. Здесь происходили внутренние разногласия между сепаратистами, что привело к отставке контролирующего город Игоря Безлера. Это связывают как с его заявлениями, что якобы он выступает за единство Украины, так и со сложной гуманитарной ситуацией, усугубившейся после отказа Украины выплачивать социальные пособия на подконтрольной сепаратистам территории. Из Горловки регулярно поступают сообщения о митингах мирных жителей. Последний был даже разогнан. О том, как живет сейчас город, рассказывает житель Горловки Егор Воронов.
Говорят о том, что в Горловке население создает государство в государстве, свое собственное самоуправление и так далее. Насколько эти слухи соответствуют правде?
Эти слухи уже ходят постоянно, но это всего лишь слухи. То есть, когда главой гарнизона города Горловки был Игорь Безлер, то ходили слухи, что будет создана внутри ДНР отдельная республика Горловка, Енакиево, Макеевка, ГЭМ. Но это оказались слухи. Когда Игорь Безлер ушел из города, и сейчас переданы полномочия человеку с позывным «Боцман», вот, точно такие же слухи ходят. В городе есть органы местного самоуправления, которые возглавляет Игорь Губанов, исполняющий обязанности городского головы и председатель городского совета, и, собственно, муниципальная власть. Городская власть принадлежит тем людям, которые были избраны. Там, конечно, в городском совете не все остались, но, скажем так, это избранники тех, которых на местном уровне избирали. Военная власть принадлежит, собственно, человеку, который заведует Горловским гарнизоном с позывным «Боцман».
С чем был связан уход Игоря Безлера? Потому что очень много разных, часто противоречивых данных о том, что на самом деле происходило. Что конкретно вам известно об этом?
У него были свои определенные несостыковки или, скажем так, конфликтные ситуации с главой ДНР Захарченко. Поэтому в Горловке не было гуманитарной помощи. Горловка была отрезана от помощи со стороны ДНР. Ну, вот его уже сколько нету. С гуманитарной помощью в Горловке все так же туго. Начались выплаты медикам, материальная помощь, выплаты пособий детей и материальные выплаты, по-моему, пенсионерам. Но это, скажем так, небольшие выплаты. От 500 гривен – это помощь для детей, до, ну, где-то 1500-2000, вот где-то так. То есть зарплаты и пенсии до сих пор здесь нет. Есть такое понятие, как материальная помощь. В городе открыт республиканский банк, тот, который подчиняется ДНР. Все предприятия и все предприниматели, которые работают в городе, они регистрируются в этом банке и перечисляют туда деньги. Из этих денег идет выплаты, социальные пособия, бюджетным организациям, людям, которые нуждаются. То есть вот пока на таком уровне. Выплаты со стороны Украины прекращены все, и у нас заморожены все банковские операции, терминалы. карточки. То есть, по сути, город Горловку и те города, которые находятся в зоне АТО, отрезали от всяческих операций. То есть, если раньше могли начислять зарплату на карточку, ты мог прийти в супермаркет и по карточке что-то купить, или поехать в Артемовск снять с карточки, то сейчас те люди, у которых карточки есть здесь, в Горловке, они ничего этого не могут. То есть, по сути, заканчивается наличка, и люди остаются без средств для существования. Ну, максимум могут существовать на те пособия, которые выплачивает Донецкая Народная Республика. Но, опять же, это мизерные совершенно выплаты.
Вы говорите, что гуманитарная ситуация с уходом Игоря Безлера не улучшилась. Не могли бы вы рассказать, как сейчас живет город? Люди, если у них нет денег, они могут питаться в каких-то общественных местах? Или все-таки каждый остается один на один со своими проблемами?
Есть Украинская Православная Церковь, Горловско-Славянская епархия, в которой есть автобусы милосердия, и в определенное время в нескольких точках города они раздают там суп, кашу всем желающим. Есть несколько столовых на базе ПТУ, на базе общеобразовательных заведений, на базе супермаркетов, которые там с 10 до 11 тоже кормят всех нуждающихся людей. А возле управления труда и социальной защиты с утра раздается хлеб, и, по-моему, тоже там подвозятся какие-то пайки. И так по трем районам Горловки. Горловка довольно большой, существенный город, большое население, 270 тысяч раньше было. Поэтому, ну, естественно, вот этих вот волонтерских усилий, их всех не хватает. Целенаправленной государственной поддержки, как это в Донецке, где медикам выдают гуманитарную помощь, где учителям выдают гуманитарную помощь, где пенсионерам выдают гуманитарную помощь, такого в Горловке централизованно до сих пор нет.
А как жители воспринимают эту ситуацию? Они надеялись, выплаты не будут прекращены. Они сейчас довольны тем, что произошло, или недовольны?
За все годы независимой Украины мы привыкли к такому положению, что много каких-то там олигархов, которые из нас тянут. Поэтому романтика всех этих вот волнений мартовских, апрельских и майских, она прошла. И люди сейчас просто, скажем так, выживают. То есть они не то чтобы там за тех или за тех. Поэтому люди замерли, сидят на тех деньгах, которые у них остались или перечисляли родственники. Ну и не самая плохая ситуация в Горловке на территории Донецкой Народной Республики, потому что здесь большие предприятия, тот же Стирол, тот же Куксохимзавод, Никита Ртуть, они как-то могут существовать, и в городе инфраструктура, и даже местная власть, она более-менее работает. У нас работают ЖЭКи, у нас работают коммунальные службы, хотя возможности нет платить вот этим коммунальщикам, но они работают. Город, в принципе, живет. И не сказать, что здесь большое количество там голодающих людей, нуждающихся людей. Да, они есть. Процент их увеличился. Но, допустим, в таких городах, как Торез, Снежное, Ждановка, Кировская, Свердловск, Красный Луч, там все намного хуже. Это города так называемого депрессивного района Донбасса, которые жили исключительно за счет шахт. У нас здесь и химия, здесь машиностроение, здесь много различных сфер, которые работали, пытаются сейчас работать, и поэтому город как-то живет. То есть вот такого бедственного положения нет. И такого артобстрельного положения, как в Донецке, тоже нет. Поэтому город, он такой вот какой-то средний вариант, где, в принципе, люди и довольны работой местной власти, но и в то же самое время недовольны тем, что те обещания и те надежды, которые они возлагали на независимое руководство, пока не оправдались.
Вы говорите, что люди устали от олигархов. Но вот предприятия, которые вы перечислили, это, в общем-то, крупные предприятия, которые принадлежат в основном украинским олигархам, в том числе, например, Ринату Ахметову, который продолжает оказывать в Донецкой области гуманитарную помощь, распространяет какие-то пайки. То есть эти олигархи, они продолжают работать так же, как они работали и раньше. И, в общем-то, ничего не изменилось в этом смысле. Или я не права?
Что касается Горловки, то предприятие, которое принадлежало Ринату Ахметову, Горловский машиностроительный завод, он остановлен. Коллектив около 2500 человек либо вынужден был уехать в Харьков на новый завод, либо остаться здесь и перейти на какие-то малые машиностроительные предприятия, как, например, Новогорловский машиностроительный завод «Бур» или спецуглемаш, или еще какой-то. Само предприятие стоит. Что касается Стирола, то Дмитрий Фирташ, ну, пожалуй, проявил себя лучше всего из всех собственников завода, потому что он не сокращал своих работников, он выдавал всем зарплату полностью. Поэтому у сотрудников никаких претензий вот к данному, да, владельцу нет, потому что он проявил себя как социально ответственный человек и человек, который поддержал своих работников. Например, Александр Янукович, которому принадлежал ЦОВ «Узловская». По-моему, еще эта ЦОВ «Узловская» была закрыта, если я не ошибаюсь, в июле или в августе. Ну, соответственно, у работников тоже не осталось каких-то зарплат. Шахты принадлежат у нас государству. Коксохимзавод тоже работает.
А вот вы говорите, что шахты принадлежат государству. А да. Эти шахты продолжают работать? Или они вот после 1 декабря уже сворачивают с производства и увольняются люди?
У нас находится государственное предприятие «Артемуголь». Это объединение, включающее в себя 4 шахты. Многие из этих шахт подверглись артобстрелу. Вот эти вот шахты пытаются восстановиться для того, чтобы добывать уголь для металлургических предприятий, которые остались. То ли Енакиевского металлургического завода, то ли Алчевского металлургического завода.
Поскольку вы пишете довольно много о том, что все-таки вооруженное противостояние в городе сохраняется, насколько сильные разрушения, и по вашим наблюдениям, сколько людей выехало из города вот за это время?
С конца июля по начало августа 2/3 города разъехались. То есть осталось где-то треть города. Сейчас, по моим наблюдениям, людей осталось, ну, наверное, 2/3 населения города. Что касается разрушений, то самые большие разрушения были летом. Сейчас, благодаря предприятиям, тому же Стиролу, Коксохиму, многие дома восстановлены. Повреждения можно разделить на от выбитых стекол ударной волной до разрушенных подъездов и разрушенных домов. Разрушенных домов не настолько много. Больше, конечно, там выбитых стекол, конструкций кирпичных. Но если сейчас приехать, многих тех повреждений, которые были, в городе практически уже нет. Потому что их замазали, заделали, поменяли, да, что-то и так далее. Но остаются отдаленные районы, которые до сих пор находятся под артобстрелом, как, например, Бессарабка. Там многоквартирные двухэтажные дома. Они просто коробки стоят черные, обугленные. Без крыши, без всего остального. Вот на этих поселках, поселок Мичурино, поселок Шахты Изотова, это Бессарабку мы так называем, некоторые районы поселка Шахты имени Румянцева, они очень сильно повреждены. В центре практически все это заделано. Каких-то ошеломляющих апокалиптических картин в Горловке, ну, сейчас вы, наверное, не найдете.
Это было мнение Егора Воронова, автора десятков эссе о жизни в Горловке на протяжении нескольких месяцев вооруженного противостояния. Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». В прошлом автор телевизионной передачи о растрате средств государственного бюджета, а сегодня автор книги «Все будет Украина» или «Степные истории из зоны АТО» Олена Степова до начала боевых действий в Донбассе жила на приграничной территории, которая подвергалась обстрелам со стороны России. Из-за этого она вынуждена была уехать из родных мест и за последние несколько месяцев успела пожить в Антраците и Краснодоне, городах, которые до недавнего времени находились под контролем казачьих формирований атамана Николая Козицына. Она записывала все, что ей удалось увидеть и услышать за это время, но ее книга не об основных сражениях, которые происходили в Луганской области во время самой горячей летней фазы боевых действий. Это история людей, столкнувшихся с войной, о том, как им удается выживать в тяжелых условиях нехватки продуктов и лекарств, об их заблуждениях и запоздалых прозрениях, а также о разочарованиях тех, кто сначала поддержал сепаратистское движение, но погиб или наложил на себя руки из-за печального итога. Все эти истории Степова выкладывала на страницу в Фейсбуке, где они доступны сегодня, но теперь собраны еще и в книге, которая позволяет заново восстановить насыщенную событиями жизнь Донбасса с того момента, как туда пришли люди с оружием. Алена Степова называет эти события оккупацией.
Наша война началась задолго до начала войны. Все города наши разделились на два лагеря. Одна часть населения, ну, будем говорить, иерархия, которая принадлежала к партии регионов, к чиновникам, она хотела оставить себе феодализм и не развиваться. Другая часть населения хотела изменений в своих маленьких городах. Поэтому вот таких людей и преследовали по указу городской власти. Преследовали выпущенные по амнистии заключенные. То есть было очень много за этот период Майдана и военных действий, очень много выпущено заключенных, которые и стали основой для тетушек, и которые стали основой для войск ЛНР. Милиция также была разделена на два лагеря. Это те, которые хотели изменений в системе и, будем говорить, боролись также со своей коррупцией внутри милиции. И те, которые просто хотели брать взятки и также ничего не делать, то есть заниматься крышей, наркобизнесом, контрабандой. Одни нас спасали, другие нас преследовали. Потом, когда уже зашли русские казаки, когда зашли русские войска, тогда все вот это превратилось в преследование по проукраинским позициям. Тогда начались аресты именно общественных активистов, стоящих на Луганском Майдане. Тогда начались аресты равенчан, которые выходили на автомайдан. И у нас были очень большие автомайданы, Равенки, Антрацит, Краснодон. Мы ездили с флагами.
То есть вы считаете, что все-таки почва была подготовлена заранее? Но с другой стороны, пришли казаки на вашу территорию. По вашему мнению, местные власти, они их пригласили или они пришли по своему собственному желанию?
Все это было заготовлено, мы сейчас ищем подоплеки. Когда мы все это оценивали с позиции АТО, мы наделали очень много ошибок и внутренних, и оценки ситуации. И мы приняли вот эту навязанную игру, что это АТО, то есть краткосрочная антитеррористическая операция. На самом деле это была спланированная война. И вот когда мы начали разбираться во всем этом, даже в себе, во своих внутренних убеждениях, стала складываться монотонно подготовленная картина. Военные действия, здесь их связывают с Майданом, а мы их уже не связываем с Майданом. Я думаю, что была бы найдена другая пугалка, найдены бы другие рычаги психологического управления, но Донбасс был запланирован. И вот как говорят, а виноваты ли жители Донбасса в том, что произошло? Будем говорить, а виноваты ли жители Украины в том, что произошло. Нас всех использовали в какой-то монотонной игре, и вот сейчас это становится понятным. Местная власть выводила людей на митинги. Митинги собирались исключительно из старушек, из пожилых людей. Не было массовой поддержки шахтеров, не было массовой поддержки жителей. Кстати, митинги разделялись по разным городам, и ситуация по разным городам была разной. Ну, допустим, в Антраците митинги были масштабные, и действительно люди выступали за Россию. И приветствовали русских казаков, и звали их. Красный Луч, Антрацит, вот эти города, они шли на таком эмоционально-пророссийском подъеме. Но лозунги исключительно социальной защищенности. Дело в том, что в тех городах, где были очень большие социальные дыры и социальные проблемы, в них люди желали какого-то нового, другого царя, более богатого. И Россия определялась ими государство, бензоколонка, которая вот все даст всем. Сейчас в этих городах психологическая ломка самая сильная, потому что они верили в то, что Россия и Путин в каждом из них привезет там по джипу, по квартире, по сумасшедшей зарплате. Они завтра все будут фактически миллионерами, и они остались голодные, нищие. Это те, кто ожидал. В тех городах, где социальных проблем было немного, эти города не высказывали пророссийскую позицию. Допустим, на наших митингах, которые наши власти выводили, приезжали к нам гости, они стояли с русскими флагами, выступали руководители города и рассказывали о том, что вот нужно идти в Россию. Люди просто начинали переводить тему на социальные проблемы города, задавать мэру вопросы, а что ж ты же сделал, а почему не сделано там, а где деньги на вот это, а почему не сделано вот это. И все эти митинги терпели фиаско. Тогда начали применять, допустим, в каждом городе обработка города шла по разной схеме. Если в Антраците обработка на митингах шла таким образом, что выступали, вы посмотрите, до чего довела Украина наш город, то есть не местная власть, не местные чиновники, да, Украина довела наш город, то вот Россия богатая страна, она нам все даст, люди, да, да, мы хотим в богатую страну. Это для Антрацита была пугалка. Допустим, для более богатых городов, Равенки, Свердловск, Краснодон, пугалка была совершенно другая. У шахтеров были большие зарплаты. В городе были открыты бутики, различные супермаркеты. Люди уже позволяли себе отдохнуть, там, в кафе посидеть, в каком-то ресторане. более такая зажиточные города эти были. Значит, в этих городах была такая пугалка. Решили забрать ваши рабочие места. Люстрация – это учителей и врачей будут увольнять. На ваше место будут приходить люди из Западной Украины. Они там безработные, все нищие. Западная Украина вся нищая. И вот они придут и заберут ваши рабочие места. Их нужно защищать. Не звучало лозунгов пророссийских. Скорее всего, работали какие-то хорошие психологи или ФСБ. Раскачивался город по той проблеме, которая зацепляла людей за живое. То есть у вас прекрасные рабочие места, у вас прекрасная работа, но сюда придут люди, которые это отнимут. И нужно защищать именно рабочее место. Не говорилось о том, что нужно вступать в Россию. Поднимался внутренний местный патриотизм. Первые отряды самообороны, которые создавались в городе, это были отряды соблюдения самопорядка. То есть люди ходили без оружия, просто искали каких-то виртуальных вуек, правосеков, там, которые приехали, чтобы захватить какие-то наши города.
А вот интересно, когда эти члены самообороны, вот о которых вы говорите, взяли в руки оружие? Когда наступил этот момент перехода от, скажем так, мирной защиты к вооруженной защите?
В антраците оружие завезли раньше нас. Мы были в шоке, когда мы узнали, что российскими Уралами заводится массово оружие. Его выдавали, копия паспорта нужно было сдать и приписку, и номер телефона. Его выдавали сразу автомат, форму, все прямо в здании городской администрации. К 11 мая города были вооружены полностью. Тогда еще у нас не было военного конфликта. Ну, был Славянск, был Луганск, центр города, да, но не было основного массового конфликта по границе с Россией. Работала таможенная служба, погранслужба, суды, милиция, прокуратура. У нас все работало. Но КАМАЗы, груженные оружием, свободно пересекали границу и свободно заходили на территорию Украины, минуя все таможенные установы. Да, граница у нас виртуальная. То есть у нас есть села, которые... Дом находится на территории Украины, а конец огорода на территории России. Да, коза пасется то в Украине, то в России. Есть степи, которые неконтролируемые. Но тем не менее, вот эти вот груженные машины, они шли открыто и не скрывались ни от кого.
А когда появились казаки, или это происходило одновременно?
Нет, казаки пришли позже. Антрацит и ровеньки сразу отделились от всей Украины, сразу приехали атаманы. Просто была очень большая связь с ровеньками, которые находятся в России. У нас казаки набегали набегами, их очень боялись, потому что они могли за день вынести там пол деревни на одной, потом другой, они переезжали по кругу. То есть это были вот такие, как... вольница казачья. Они приезжали, грабили, уезжали. Вообще-то их боялись как огня. Они убивали просто так. Они забирали все просто так. Казаки ведут себя, ну вот, допустим, когда еще были боевые действия, они сразу на наши города смотрели исключительно как на что украсть. У нас вывезли весь скот. У нас вывезли, угнали коров, баранов, овец, гусей. Все. Это как саранча какая-то. Они все забирали. А ополченцы, они же все равно имеют привязку к местности. То есть кто-то вернулся из тюрьмы, но он там, допустим, со Стаханова, с Луганской области. Это привязка к местности, то есть он где-то с Луганской области. У кого-то родня, где-то кто-то учился вместе, где-то кто-то служил вместе. И вот получилось, что сначала они говорили, казаки – это наши боевые товарищи, они нас спасать приехали, Россия нам прислала казаков на подмогу. Это так сначала говорилось. Потом подмога выглядела так. Метро казаки пошли, разгромили магазин. Флаги менялись по несколько раз в день. На карте АТО там нет украинских, ну, сбройных сил Украины. Но идет страшный бой. Работают грады, работает артиллерия тяжелая. Ага, потом селяне повыползали с подвалов, начинают разбирать, кто флаг висит. Какой флаг? На флаге написано там, у нас были николаевцы. Это зеленый флаг. На нем золотой орел, написано во имя Николая II. Были черный флаг с черепом и костями, было написано «Анархия всех спасет». Это были анархисты. У нас было переходящее трудовое красное знамя металлургического завода какого-то. Это были какие-то части ополченцев, коммунистов. У нас было Донское войско казачье, кубанские казаки. У нас была Национальная гвардия казачья. То есть у них большими буквами написано «Нацгвардия», внизу «Донское войско казачье». Атаман Козицын, атаман Резников, Стаханов сидит под флагом Национальной гвардии войска Донского там казачьего. Но большими буквами написано «Нацгвардия».
Я еще хотела спросить у вас по поводу шахтеров. Вот вы писали, что часть из них поддержала сепаратизм.
Выступал директор шахты и говорил: «Ребята, мы вот молодцы, мы добыли столько угля, вот у нас зарплата, все прекрасно, все, но Киеве там нас не любят, Киев забирает все деньги, вот мы не можем купить комбайн, потому что Киев забрал деньги. Мы хотим вот федерализации, чтобы мы распоряжались деньгами. Как вы думаете, это будет хорошо все? Да, ну как, мы сами распоряжаться, комбайн в шахту нужен». Директор продолжает, что да, да, вот смотрите, но там на Западенщине все безработные, их некуда трудоустроить, они вот стоят на Майдане. Знаете почему? Потому что они все голодают, они безработные, они вышли на этот Майдан для того, чтобы им дали работу. И вот на нас нападают для того, чтобы забрать шахты, везде трудоустроить других людей, вас всех выгнать. И люди пошли защищать. Здесь информация о Майдане искажалась. Когда они поняли, что вот эти понятия не совпадали, это уже был июнь месяц. У нас были грады, нас полоскало огнем, у нас на границе зарево, у нас ночью можно было выходить свободно в огороде, вышивать крестик. У нас уже взрывали шахтные автобусы, были обстрелы постоянные, у нас уже были казачьи набеги, у нас уже было все, и у нас было оружие столько. Ну, оккупация, ну как здесь, настолько уже наслоений много, что один и тот же человек, он может быть против Путина, но за ополчение. Он может быть против казаков, но за Украину. То есть здесь такая каша, здесь уже никто ничего не понимает. Здесь информационный вакуум, здесь информационное нагнетение обстановки. Кроме российского телевидения ничего нет. Люди не получают никакой информации. Вот когда начали распечатывать там комментарии, что Украина нас любит, когда люди поехали на ту сторону оформлять пенсии, они приезжают такие, как будто проснувшиеся, как будто их, не знаю, выпотрошили, и говорят, там все не так. Что-то не то происходит, все не так. Там, в Украине, там все не так.
Автор книги «Все будет Украина» или «Степные истории из зоны АТО» Олена Степова рассказывала о причинах, по которым в Донбассе началось вооруженное противостояние. На этом я хочу завершить наш сегодняшний разговор о Европе в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим через неделю. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.